новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили аннексию Крыма. В Крыму отметили день крымско-татарского флага. МИД Украины призывает усилить давление на Россию из-за пыток над политзаключенными. А сейчас подробнее. Во время переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 июня большое внимание уделили ситуации в Крыму и противодействию российской агрессии против Украины. Как сообщает пресс-служба украинского президента, на совместной встрече с журналистами, которая состоялась сразу после переговоров, Петр Порошенко отметил, что главы Украины и Франции очень тщательно обсудили все обстоятельства. По словам украинского президента, они договорились о том, чтобы провести консультации и согласовать позицию для того, чтобы повысить эффективность возможной встречи в нормандском формате. В частности, отвод всех войск и меры по освобождению военнопленных.
Ситуация на востоке Украины за последние 3 года заставила страдать население. Это реальная проблема для безопасности Украины, Европы и в том числе России, я думаю. Мы подробно говорили о том, чтобы поставить ряд новых условий во время нашего следующего заседания Нормандской четверки, чтобы найти конкретные решения для прекращения кризиса.
Также французский президент заверил, что Франция не признает аннексию Крымского полуострова.
Франция заявляет о своей приверженности суверенитету Украины в рамках международно признанных границ. И так же, как и наши партнеры в ЕС, мы не будем признавать аннексию Крыма.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России по мирному разрешению конфликта на востоке Украины может состояться в конце июня, начале июля. По его словам, на следующей встрече в нормандском формате необходимо предложить новые конкретные решения для выхода из кризиса на Донбассе. Как заявил Макрон, перед такой встречей надо получить информацию и иметь объективное видение ситуации на Донбассе. По словам президента Франции, такую информацию должны предоставить представители ОБСЕ. В Симферополе день крымско-татарского флага отметили автопробегом и футбольным матчем. В автопробеге приняло участие 15 машин, на каждую из них установили по 2 флага. Крымско-татарский и флаг соседней России. Имам Симферопольского района Раим Гафаров отметил важность традиций своего народа.
Очень значимый праздник как народ, потому что мы недавно вернулись обратно же на свою родину и пытаемся все те ценности, которые оставили нам предки, возрождать. Одно из них самое главное, это, конечно же, флаг, потому что это показатель каждого народа.
С праздником крымских татар поздравил и депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. По его мнению, украинская власть не замечала крымских татар и его символы. Сегодня же Россия, по словам Бальбека, проявляет должное уважение коренному народу полуострова. Однако представители Меджлиса крымско-татарского народа придерживаются иного мнения. По словам главы Меджлиса Рифата Чубарова, подконтрольные Кремлю власти Крыма используют крымско-татарский флаг в своих интересах, чтобы обозначить информационный посыл к мировому сообществу.
В будь-якому місці світу кримсько-татарський прапор одразу говорить про те, що українська держава, Крим і кримські татари протидіють російським окупантам. І вони роблять це задля того, щоб звільнити Крим, щоб відновити суверенітет української держави.
В Киеве прошли торжественным маршем по Крещатику в честь дня крымско-татарского флага. 40-метровый голубой флаг с желтой тамгой развернули на перекрестке 2 центральных улиц города и пронесли до Майдана независимости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил крымско-татарский народ с днем национального флага и выразил уверенность, что крымско-татарский и украинский флаг будут гордо развиваться в свободном Крыму. Министерство иностранных дел Украины призывает государства, члены ООН, усилить давление на Россию и заставить ее соблюдать свои обязательства, в том числе и Конвенцию против пыток. Как говорится в заявлении ведомства, министерство в очередной раз привлекает внимание международного сообщества к серьезным и системным нарушениям прав человека со стороны России как государства-агрессора, жертвами которых ежедневно становятся граждане в Донбассе, а также в оккупированной автономной республике Крым. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 30 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админграницы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! С вами Радио Крым Реалии, я Александр Янковский. Каждое утро с понедельника по пятницу мы приветствуем вас на частоте 549 кГц. Это средние волны, где вы нас можете слушать ежедневно в 8.35. А еще вы можете это делать вечером в 18.30. Ну и также в Крыму нас можно услышать в FM-диапазоне на частоте 107. Для тех, кто предпочитает получать визуальную информацию, а также общаться с нами в интернете, заходите на наш сайт Крым Реали. Смотрите трансляцию наших программ на канале Крым Реалии в YouTube, и мы самые интересные вопросы обязательно зачитаем. А еще у нас теперь есть трансляции в социальных сетях, например, в Facebook. А в Facebook, если вы напишете, опять-таки мы тоже отреагируем на ваши вопросы, пожелания или предложения тем. Ну и, конечно же, вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это телефон для крымчан, и звонки по этому телефону абсолютно бесплатны. Также к нашему разговору мы приглашаем других жителей других украинских регионов. Для вас телефон 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Прямой эфир.
Конечно же, мы работаем в прямом эфире. И в первые 25 минут нашего сегодняшнего эфира мы будем говорить о тех, кто пьет кровь. Кто пьет кровь с крымчан. Причем в самом прямом смысле этого слова. Но для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Более 2000 крымчан обратились в больницы Крыма из-за укусов клещей. Главный государственный санитарный врач аннексированного полуострова Наталья Пеньковская рассказала, что половина из пострадавших – дети. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. По ее словам, медицинские учреждения города Севастополь и других населенных пунктов аннексированного полуострова располагают достаточными запасами иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Исполняющая обязанности начальника эпидемиологического надзора подконтрольного российским властям Маргарита Белич отметила, что беспокойство количество обращений у чиновников не вызывает.
Пик активности мы наблюдаем, но данные показатели, которые мы регистрируем, они не превышают и прошлогодних.
Чаще всего клещи нападают на крымчан в горно-лесной и предгорной зонах, а также в парках и скверах. В частности, в зоне повышенного риска города Алушта и Феодосия, а также Бахчисарайский и Симферопольский районы. В аналогичный период прошлого года за помощью к медикам обратились 1633 жителя Крыма, из них 897 детей. В 2015 году зарегистрировано 1027 обращений, среди которых 509 касались детей. Год назад молодые мамы в интервью «Крым Реалии» рассказывали, что опасаются гулять с малышами в крымских парках и скверах с высокой травой.
Да. С детьми гуляешь, страшно что-нибудь подцепить.
Ну, конечно, сейчас, наверное, и амброзия цветет, и что только не цветет. Да?
Я мог бы сказать, что кто-то залезет, и его клещи зацапают.
Ранее в подконтрольном российским властям Роспотребнадзоре Крыма сообщали, что в анализах насекомых на вирусоносительство обнаружен вирус иксодового клещевого боррелиоза и бактерия гранулоцитарного анаплазмоза человека. Официальная статистика по заболеваемости из-за укусов клещей свидетельствует, что на конец мая 2016 года в Крыму было зарегистрировано 5 случаев боррелиоза, а годом ранее – 1 случай. Случаи вирусного клещевого энцефалита в этом и предыдущих годах не зарегистрированы. Прививки от заболевания, которое вызывает укус инфицированного насекомого в Крыму, делают только тем, кто входит в группу риска. Среди них лесники, спасатели, а также студенты, выезжающие на практику на полевые работы или археологические раскопки.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, и, как я обещал, вот сегодня мы как раз и будем говорить о той опасности, которую представляют из себя представители фауны, крымской фауны. Говорить мы будем об этом с Игорем Небогаткиным, научным сотрудником Института зоологии имени Шмальгаузена Академии наук Украины. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро.
Ну, вот, знаете, я так понимаю, что у вас всегда пик комментариев, за которыми к вам обращаются, это, наверное, май-июнь. Это пик активности клещей и других, ну, не знаю, там, насекомых, которые представляют опасность для людей. Или, знаете, как бы эта опасность, она круглогодичная?
Вот. Ну, первое, хочу сказать, что клещи – это не насекомые, это пауки. Очень важно, когда смотрите препараты противоклещевые, там должны быть противоклещей, а не против насекомых.
Ясно.
Вот. Что касается времени, к сожалению, мир изменился, и на материковой части Украины основной пик нападения клещей, которые привели к заболеванию болезни Лайма, да, приходится на июль месяц. Для Крыма пока остается для паркового хозяйства городов крупных, как Севастополь, Симферополь, Феодосия и тому подобное, в парках там тоже пик нападения отмечен в июле. Почему это случается, почему обращаю на это внимание? Просто люди по привычке май-июнь максимум больше не обращают внимания, а кусают... Одна из стадий клеща. Клещи пьют кровь все время. Они, по науке это называется облигатные, обязательные паразиты. Они пьют кровь. И вот одна из стадий нимфа, она может кусать человека. Она такая маленькая, что вы ее не заметите, но она уже в состоянии передавать и клещевой энцефалит, и болезнь Лайма, и другие инфекции, связанные с отсутствием клеща.
Игорь, а скажите, пожалуйста, вы говорите, вот они все время пьют кровь, но только одна из стадий может кусать человека. Где они берут тогда кровь в оставшееся время?
Понятно. Вот есть личинки, они, надо сказать, что клещи в основном живут большинство своей жизни в земле, в почве.
Так.
Вот. Первая стадия после яйца, это личинка, она очень-очень маленькая. Она вот как точка в предложении, не больше. Она нападает на мышей, на мелких млекопитающих, которые мимо бегут, кусают. По литературным данным, за рубежом говорят, что кусают и человека, но я в своей практике личной более 40 лет этого не встречал. Следующая стадия, потом они отпадают, следующая стадия в следующем году, нимфа называется, она нападает уже и на человека в том числе.
Угу. Понятно.
Да? Вот она пьет кровь, а взрослые пьют кровь без вопросов, кроме самцов. Самцов у некоторых видов не пьют, у некоторых пьют.
Понятно. То есть мы боимся самок в большинстве случаев.
Мы боимся самок, конечно. Дело в том, что основной вид Exodus ricinus, к счастью для Крыма, да, только после 80-х годов массово начал паразитировать практически на всей территории автономной республики. Да, ну а в горах Крыма он всегда оставался, он всегда многочисленный и всегда нападает.
Угу. А, Игорь, скажите, пожалуйста, вот вообще какие территории наиболее являются зонами риска на территории Крыма?
Ну вот первое, самое важное, это горные леса, водопады, там, где есть влага и прочие районы, и Петри. И прочее. То есть вот район Большой Ялты, кроме песка и строго, то есть там места, где нет влаги. Да?
То есть вот первое, как бы, вот если мы идем, то есть если лес сухой какой-то, да, то там возможность встретить этих клещей, она минимальна. Да? Вот там, где влага, там, скорее всего, будут клещи.
Если не совсем так. То есть если
расскажите, как
лес бывает влажным, хотя бы там 2-3 недели в году, то там уже будут эксодовые клещи. Дело в том, что когда условная зима в Крыму, да, в субтропиках, то там достаточно много влаги. Вот. Это обеспечивает полностью клещей, чтобы они вышли, накусали, ушли обратно в грунт.
Угу.
Поэтому так сказать, что если вы сегодня видите лес сухим, обращайте внимание на таблички. На табличках написано «Осторожно, клещи».
А, скажите,
вы идете строго по дорожкам ни вправо, ни влево.
Лево. А где они обычно сидят? То есть это трава, это кусты, это деревья. Вот откуда они атакуют, эти самые клещи?
Понятно. Значит, эксодовые клещи живут только в траве. То есть они могут подниматься максимум на 1 метр на высоту, больше нет. То есть и максимальное их сосредоточение – это вдоль дорожек. Вот идет, если вы по центру дорожки идете, нет вопросов. Как только вы идете рядом с дорожкой, это то, почему так происходит. Дело в том, что мы выгуливаем собак. Бегают дозорные собаки, коты и прочие. На них в основном клещи питаются.
Угу.
Вот, поэтому они концентрируются вдоль дорожек.
Где их кормят, там они живут. Понятно, Игорь. Скажите, пожалуйста, а вот чем вообще опасны? Сам по себе укус клеща, он опасен или нет для человека?
Да, опасен для человека все. Первое, поскольку миллиарды самих клещей и миллионы людей, то у каждого человека, у каждого клеща своя биологическая специфичность. Поэтому человек один может заразиться и вообще валдык даже не встать на место укуса. У другого может возникнуть бурнейшая аллергическая реакция. Человек умрет от анафилактического шока.
Просто, это первое, просто болезнь, даже
просто
есть укус.
Аллергическая реакция организма. Второе, поскольку клещи сосут кровь, они всегда, это как маленький бочонок с огромным количеством возбудителей. Разнообразных, и простейшие, и вирусы, и бактерии, чего там только нет. И все это клещ может передать человеку при сосании.
Угу.
Но обращаю внимание, если человек после прогулки в лес, нет вопросов, осмотрел себя внимательно, то есть я обращаю, как надо смотреть, это линия резинки носков, коленная впадина, линия резинки трусов, бюстгальтер. Есть, у кого есть затылок и линия головы. То есть, если вы так себя осмотрели, не увидели клеща, все нормально. Чем раньше вы снимете клеща, тем вероятность заражения минимизируется.
Угу. Хорошо. А вот эти страшные болезни, о которых говорят, например, энцефалит, который переносит клещ. Ну вот, знаете, вот в Крыму я разговаривал с врачами, они говорят, что вот этот самый энцефалит, он как-то мутировал в последние годы на территории полуострова, и он не такой, как был раньше. Вот именно тот самый вирус, который передает клещ.
Дело в том, что в Крыму клещевой энцефалит как европейского типа есть, да, так и дальневосточного типа. Откуда появился дальневосточный, это высоковирулентный штамм? Он появился с дикими кабанами, которых привезли в охотничье хозяйство для того, чтобы партийные работники охотились. Кабаны на Дальнем Востоке хорошие. Вместе с кабанами пришли клещи местные и передали клещевой энцефалит. В институте Шмальгаузена, которым я имею честь работать, Шмальгаузен, сам ученый, выдвинул такую тезис о том, что любая паразитарная система стремится к симбиотизму. Что это значит? Любой паразит стремится сделать все, чтобы не убить своего хозяина, потому что он тогда будет жить более хорошо. Есть как те штампы высоковирулентные, которые убивали людей, они вместе с людьми убили и самих себя. Причем это относится не только к людям, но и млекопитающим. Млекопитающие тоже гибнут от клещевого энцефалита.
Угу.
А те штаммы, которые сейчас более мягкие, они, соответственно, лучше приспосабливаются. Это нормальное состояние.
Понятно. Вот еще одна болезнь, которую передают клещи, и о которой стали в последние годы говорить, в том числе и в Крыму. Вот, например, совсем недавно в Севастополе зарегистрировали 2 случая заболевания боррелиозом. Что это за болезнь? Насколько она опасна для человека?
Болезнь Лайма сейчас самая распространенная болезнь тогда, когда передают кровососущие членистоногие. Mm-hmm. Это может быть и клещи, могут быть насекомые. В Украине у материковой это 2,5-3 тысячи случаев в год официально зарегистрированы. Надо иметь в виду, что не все люди, которые заболевают болезнью Лайма, обращаются и официально регистрируются. Поэтому это как раз достаточно широкое опасно для Крыма в том плане, что там обитают несколько геновидов, в том числе экзотические.
Угу. Игорь, а скажите, да, какие симптомы вот после укуса клеща, который передал такую болезнь?
Обращаю внимание, что первое, если у вас возникло это покраснение, эритема называется, и она увеличивается, она должна быть первая, больше 5-копеечной монеты, да, после больше рубля, грубо говоря. Вот. Второе, если вы заметили, что она начинает увеличиваться, значит, что делаете? Маркером очерчиваете круг, и если замечаете, что в течение 2 дней этот круг увеличивается, немедленно идете к врачу-инфекционисту, он назначит антибиотики. Дело в том, что болезнь Лайма, она, грубо говоря, неизлечимая болезнь. В том смысле, что боррелии легко придавливаются антибиотиками соответствующими, которые назначит врач. Да? Но нужно смотреть. Дело в том, что антибиотики не все боррелии уничтожают в организме человека. Они, боррелии, прячутся в разных местах. И через некоторое время, через 3-4-5 лет, мой могут эта болезнь повториться. То есть если человек был диагноз болезнь Лайма, то он должен за собой смотреть всю свою жизнь.
Понятно, Игорь. И сейчас мы поставим короткий джингл и продолжим нашу беседу. Надеюсь, значит.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И говорим сегодня про очень серьезную проблему, которая существует на территории Крымского полуострова. Это клещи и те инфекции, которые они передают людям. С нами на связи Игорь Небогаткин, научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Академии наук Украины. Игорь, ну и в продолжение нашей беседы. Есть ли такие надежные препараты, которые бы могли отпугнуть этих самых клещей, когда человек идет в лес, ну или в какую-то там туристическую экспедицию отправляется?
Абсолютных препаратов, к сожалению, нет. Но нужно обращать внимание на инструкцию, и я обращаю внимание, чтобы это не было универсальное средство, что вот средство против от комаров и средство от клещей одновременно. Как правило, это малоэффективно, то есть не борется ни с тем, ни с другим. Старайтесь посмотреть, чтобы это было противоклещевое средство конкретно. Это раз. Второе, чем страдают и наши люди, в конце срока годности препарата, да, его начинают продавать по сниженным ценам, люди покупают. Есть, конечно, определенный процент, что он будет 100% работать. Но очень большая доля вероятности, что эффективность очень низкая. Поэтому две вещи. Первое, смотрите, чтобы это было против клещей, отпугивающий препарат. Второе, срок годности. Если осталось полгода до окончания срока годности, лучше отказаться от покупки такого.
Понятно. Игорь, и в завершение еще наша беседа. Как правильно достать клеща, если, ну, случился уже укус?
Вот, обращаю ваше внимание, если вы находитесь рядом с возможностью попасть в травмпункт ближайший, который есть, лучше обратиться в медицинское учреждение, вам там и клеща вымут, и подскажут, что дальше делать, и к инфекционисту пошлют. Если нет, сейчас в ветеринарных аптеках, по крайней мере на материковой части Украины, продаются гаджеты, они называются для удаления клеща, смысл его. Вот так как мы удаляем гвоздь, да, аналогично удаляется и клещ. Единственный нюанс, что там нужно клещ, когда цепляется в своего хозяина, он выделяет цементную пробочку, прямо цемент аналогичный. И чтобы его разрушить, нужно вправо-влево и выкручивается в любую удобную вам сторону. Клещ удаляется полностью, меньше проблем. Чем раньше вы его удалите, тем
понятно. Для вас. Ясно. И чем-то обработать надо, да, рану еще эту?
Ну, это стандарт. Обязательно, только смотрите, если рана открытая, не пользуйтесь йодом. Если есть только йод, то только по краям. А обычно сейчас продаются современные средства, основанные на перекиси водорода. Вы сняли крышечку, полили, в прямом смысле полили, и забыли за это. Если есть аллергическая реакция, Сначала идете к аллергологу, чтобы он посмотрел, что у вас там. А, как правило, если есть более серьезного аллерголога, врача подозрения, он отправит к врачу-инфекционисту.
Спасибо. Спасибо огромное. Игорь Небогаткин, научный сотрудник Института зоологии Шмальгаузена, Академии наук Украины, был на прямой телефонной связи с нашей студией. И сейчас мы дальше будем говорить еще про другие опасности, которые подстерегают крымчан. Ну, не только крымчан, а тех людей, которые приезжают в Крым вот на территории полуострова. Одна из таких самых, наверное, больших проблем – это проблема сточных вод в Крыму. Дело в том, что ну, громадная проблема в Крыму с очистными сооружениями, особенно в приморских городах. Понятно, что фекалии, которые сбрасывают зачастую непосредственно в море, способствуют возникновению в море, да, и развитию, точнее, кишечных палочек. Эту самую проблему сточных вод на полуострове никто не может решить на протяжении многих лет. В Крыму, кстати, рассчитывали на деньги из федеральной целевой программы на решение этой проблемы. Но ничего не произошло. Об этом рассказывает председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта «Курорт-эксперт» Александр Бурдонов.
Точка зрения.
Реально он сбрасывает свои фекалии в рядом лежащие либо ливневые стоки, либо в речку, да, условно говоря. Ну, ливневые стоки потом тоже в речки выпадают. Все это выходит в море. Особенно, так сказать, это бурно начинает размножаться после того, когда температура воды поднимается выше 25 градусов. И мы получаем бешеный всплеск по южному берегу Крыма заболеваний верхних дыхательных, там такая специфика. А по западному, например, заболевания кишечных дышек, ну, кишечных понос. То есть по ЮБК у людей сопли в августе. А по западному Крыму они все 100 лет не вылазят. Вот, известная вещь, и врачи по санэпидстанции станции поднимали неоднократно это дело, особенно до 2000-х. Вот, я поднимал эти вопросы регулярно. Ну и что, ничего не предпринималось. И у нас холерный вибрион первый раз обнаружили, значит, в конце августа месяца из этой вспышки. А я сейчас вспомню, аж в 94-м году август месяц выбило курортный сезон совершенно конкретно под ноль. Люди просто свалили, чухнули все из Крыма, потому что холерный вибрион обнаружили. Служился в Ялте. Ну, там речка выпадает. Причем речка идет рядом с Ориандой. А вот в Алуште такая речка проходит рядом с Редисоном. 4 звезды было. А вот, ну и что? Ничего. И все годы, и потом это еще несколько раз холерный. А холерный вибрион, это не холера. Это как раз из-за фекалий появляется. Сколько они поднимали волну, ни при одном министре вопрос не решался. Даже при Таряненке, который 8 лет работал. Ладно, остальные министры там год-полтора больше не сидели на своей должности. Более того, вопрос решается на самом деле совершенно просто. Вот, поднимается вопрос, что без собственных нормальных очистных работать ни один объект не будет, да любой мини-отель. Находятся деньги, изыскиваются на беспроцентный кредит там, на 3-4 года. И ставят мини-очистные на любом отеле, никаких проблем тут нету. В течение буквально полугода этот вопрос можно закрыть. Судаки нет, Балаклави нет, Малореченко рыбачка Солнечногорская нету. Ну, Новый Свет, да. Морском там не хватает очистных, должны были завести на этот самый, на Солнечный камень, шахты Засядька, она должна была обслуживать ее очистные морской. Не завели. За 3 года, мы надеялись, что сейчас зайду целевая программа ФЦП, вопрос номер раз, это очистные для Крыма как курорт? Нифига. Извините, за 3 года очистные по Крыму конь не валялся.
Точка зрения.
Напомню, что это был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым». И мы продолжаем нашу программу, эфир радио «Крым Реалии». Далее будем говорить с Виктором Ляшко, главой общественной организации «Инфекционный контроль в Украине». Виктор, доброе утро. И скажите, пожалуйста, как вообще как себя обезопасить на отдыхе от возможных заболеваний, если есть универсальный рецепт? К сожалению, нет у нас Виктора Ляшко, главы общественной организации «Инфекционный контроль в Украине», но дело в том, что нам практически придется уже заканчивать нашу программу. У нас осталась всего одна минута в нашем эфире. Дорогие мои, да, дело в том, что вот даже вы, когда приезжаете на море, дорогие крымчане, да, помните, что вот вы только что услышали, что практически во всех курортных городах, ну вот нет канализационных этих очистных сооружений, а там, где они есть, они пребывают в очень ужасном состоянии. Поэтому, ну вот, местные жители приморских городов, они предпочитают выезжать куда-нибудь далеко за город, там, где нет вблизи каких-либо населенных пунктов. И таким образом, по крайней мере, ну вот, знаете, можно себя как бы обезопасить от того, что именно туда не сливаются какие-то канализационные стоки. Это один из самых простейших советов. В общем, берегите себя. Это было радио «Крым Реалия». Мы встретимся с теми, кто нас слушает в интернете через 5 минут после того, как послушаем выпуск новостей. Ну а со слушателями на средних волнах мы прощаемся до вечера. Встретимся в 18.30. Всего вам доброго.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Президент Украины Петр Порошенко почтил память королевы Франции Анны Киевской. В НАТО отметили растущую угрозу со стороны Российской Федерации. За 2 недели без визам воспользовались 45 тысяч украинцев. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко почтил память королевы Франции Анны Киевской, возложив цветы к ее монументу в городе Сен-Лиз под Парижем. Украинский президент назвал Анну Киевскую символом партнерских отношений между Францией и Украиной.
Навіть коли росіяни хотіли вкрасти у нас нашу історію, ми цьому ніколи нікому ніколи не дозволимо. Весь світ зараз буде знати Анну як Анну Київську, як символ тисячорічної історії партнерських стосунків між Францією і Україною, між Парижем і долею України, щастя в Європі.
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Петром Порошенко подчеркнул давние отношения между Киевом и Парижем и отметил важность фигуры королевы Франции Анны, дочери князя Киевского Ярослава Мудрого. В мае после встречи с Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин назвал королеву Франции Анну русской. 26 июня президент Украины Петр Порошенко прибыл в Париж для рабочей встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Генерал Петр Павел, который возглавляет военный комитет НАТО, заявил об обеспокоенности военным присутствием России в Европе. Он также отметил модернизацию российской армии, передает издание «Политика». По его мнению, Россия развивает свой потенциал как в традиционной, так и в ядерной составляющей. Также, по его мнению, у вооруженных сил России есть способность развернуть войска на удаленных расстояниях и эффективно использовать их вдали от собственной территории. На прошлой неделе стало известно, что Россия усиливает военные силы на западном фланге. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, действия России связаны с повышением военной активности НАТО в Восточной Европе и наращиванием присутствия в странах Балтии.
Нуждает нас принять меры реагирования. В первую очередь на западном стратегическом направлении. Мы совершенствуем боевой состав войск и систему их базирования. До конца года в западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей, для размещения которых строится порядка 40 военных городков.
Перед этим американские и британские войска НАТО провели первую крупномасштабную военную тренировку на границе Польши и Литвы, отрабатывая сценарий отражения вторжения Российской Федерации в страны Балтии. В НАТО ожидают, что в сентябре этого года пройдут российско-белорусские военные учения «Запад-2017». В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что с начала действия безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом границу с ЕС при наличии только биометрического паспорта пересекли 45 тысяч украинцев. 43 гражданам отказали в пересечении границы. Как сообщает пресс-служба ведомства, большинство отказов связаны с предыдущими нарушениями миграционного законодательства стран ЕС. По данным пограничников, путешествуя в ЕС без виз, почти 16 тысяч украинцев воспользовались авиационным транспортом, другие – железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство – на границе с Польшей, более 16 тысяч граждан Украины. 11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и Шенгена. Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран Шенгенской зоны за пределами ЕС. Для Крыма и Севастополя были названы имена подконтрольных Кремлю руководителей службы судебных приставов. По Крыму пост исполняющего обязанности главы ведомства получил Игорь Рудаков. При этом предыдущий руководитель российского управления в Крыму Юрий Чудновец занял аналогичную должность в Севастополе. Юрий Чудновец учился в Симферополе, работу в системе правоохранительных органов начал с 90-го года. Игорь Рудаков – выходец из Ростовской области. В соседней России работает в органах юстиции России с 99-го года. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 30 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на две границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напоминаю вам, что слушать нас можно ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах в диапазоне АМ на частоте 549 кГц, а также в диапазоне FM, то есть на ультракоротких волнах на частоте 107. Ну и, конечно же, смотрите трансляции, прямые видеотрансляции наших радиопрограмм каждое утро с 7 до 10 утра, с 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии», программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», с 8.35 до 10 утра радио «Крым Реалии». Ну и звоните нам по прямому номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные. Звоните, задавайте свои вопросы, предлагайте свои темы программ, высказывайтесь по тем темам, которые мы предлагаем, или предлагайте свои темы. Жители других украинских регионов могут присоединиться к нам по телефону к нашему разговору по телефону 044-490-2905. Ну и мы начинаем. Мы начинаем говорить в следующие 25 минут о тех людях, которых россияне назвали самыми великими. Но прежде чем мы послушаем короткую информационную справку, которую подготовили мои коллеги, я также напомню, что нас можно смотреть, слушать и задавать нам вопросы в видеотрансляции «Крым Реалии» в Фейсбуке. Заходите на страницу «Крым Реалии» в Фейсбуке и смотрите трансляцию и задаете нам свои вопросы. Теперь слушаем справку.
Репортаж.
Сталин, Путин и Пушкин. 26 июня российская аналитическая организация «Левада-центр» опубликовала данные нового социологического исследования. Более 1500 жителей России из разных населенных пунктов специалисты опросили о 10 самых выдающихся людях всех времен и народов. Согласно исследованию, 38% россиян считают величайшим человеком в мировой истории советского диктатора Иосифа Сталина. Симпатию вождю неоднократно показывал и российский президент Владимир Путин. 16 июня в четвертой серии сериала Оливера Стоуна о Путине глава России заявил, что мировым сообществом сейчас активно очерняется образ Сталина. Путин считает, что это один из способов атаки на Советский Союз и Россию.
Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом.
Второе место, согласно российскому опросу, с результатом по 34% каждый разделили президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Замыкает тройку российских кумиров советский вождь Владимир Ленин. В январе прошлого года российский президент заявлял, что именно Ленин виноват в бедах современной России, потому что, по мнению Путина, Ленин заложил в стране мину замедленного действия.
Ленин выступил за то, чтобы государство, Советский Союз, образовался на основе полного равноправия с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности.
По данным Левада-центра, замыкает первую пятерку кумиров россиян Петр I. Примечательно, что только пятая часть опрошенных считает выдающимся человеком всех времен и народов Юрия Гагарина. Лишь 7% россиян считают, что заслуживающие внимания личности – это Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Дмитрий Менделеев, Сергей Есенин, Михаил Ломоносов также вошли во вторую десятку рейтинга выдающихся людей, по мнению россиян. Согласно аналогичному опросу Левада-центра, в 2012 году рейтинг Сталина был выше. Тогда великим диктатора назвали 42% россиян. Пушкин набрал 5 лет назад 29% голосов, а Путин только 22%. Респонденты сами называли имена и могли указывать несколько вариантов ответа. Поэтому сумма процентов составляла больше 100. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский. Ну вот, знаете, вообще интересная ситуация. Россиянам предложили назвать самых выдающихся людей, причем этот был открытый вопрос и открытый вопрос. Проводили этот опрос с 7 по 10 апреля 2017 года, проводил его Левада-центр. Было опрошено 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Что означает открытый вопрос? То есть вот предлагали просто людям, не предлагали варианты, а говорили: назовите самых выдающихся людей всех времен и народов. Ну, кто-то бы, наверное, бы назвал бы, предположим бы, да, там, Эйнштейна, кто-то бы назвал бы еще кого-то, кто-то бы назвал бы какого-то деятеля, который был бы в Древнем Риме. То есть у россиян была возможность назвать абсолютно любые фамилии. Но они называют Сталин, Путин, Пушкин, Ленин, Петр I, Гагарин, Толстой, Жуков, Екатерина II и только на 10-й позиции, Лермонтов, который немного опередил Ломоносова. Далее идет Суворов, потом на 14-й позиции Менделеев. И, наконец-таки, на 14-й позиции первый иностранец, как самый великий человек, один из самых великих людей с точки зрения опрошенных россиян, это Наполеон. Действительно достойный человек. Действия у него были тоже интересны. О чем это все говорит? Можно ли верить данным этих исследований Левада-центра? А также какие перспективы они открывают перед российским обществом? Будем говорить в этом эфире радио «Крым Реалия» с Игорем Чубайсом, российским философом и публицистом. Игорь Борисович, добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем вот с чего беседу. Мне вообще интересно, стоит ли доверять данным этого исследования Левада-центра? Вот вы им доверяете?
Вы знаете, на этот раз я вполне доверяю. Я думаю, что они отразили реальную ситуацию, но только с некоторыми уточнениями, потому что речь идет не об изучении общественного мнения, а об эффективности пропаганды. У нас вообще изучается не мнение, а пропаганда, и оценки Сталина, оценки многих событий, оценки войны меняются, когда меняется генеральный секретарь или меняется президент. То есть не наука влияет, не общество, а влияет власть. Поэтому ответственность за все происходящее, я думаю, что у нас произойдет в свое время не только Майдан, но и русский Нюрнберг. И под суд пойдут те провокаторы, те негодяи, которые воспевают убийцу самого страшного тирана 20 века. Это Сталин и Гитлер, и те, кто сегодня его воспевает.
Игорь Борисович, смотрите, тем не менее, Сталин, который появился впервые в опросе в 1989 году, я беру статистику в динамике, он набирал популярность вплоть до 2012 года. Но если сравнивать данные 2012 года и 2017, то есть небольшое падение. Как вы думаете, с чем это связано?
Вы знаете, данные публикуют разные, я слежу более-менее за этой динамикой. Я знаю, что к 2000 году популярность Сталина непрерывно падала, и менее 20% россиян считало его великим вождем. А после 2000 года, после прихода Путина, как бы Сталин остался в той же могиле, в которой он лежит, народ остался тем же, каким он был, а руководители телеканалов и президент страны поменялся. И после этого постоянный рост рейтинга Сталина, хотя вот последние пару лет действительно рейтинг упал, но мне просто... Ну, мне как гражданину России, ну, просто вот тяжело, стыдно и горько, что на первое место вышел самый страшный палач. Ну, это, говорит, такой духовной катастрофе, интеллектуальной катастрофе в стране. Это сигнал для всех, это сигнал не для россиян, это сигнал для всей Европы. Вы смотрите, что происходит. Почему в советское время мы слушали «Голос Америки», «Радио Свобода», и мы могли как-то ориентироваться. Сегодня вы не работаете на нас, мы не знаем, что происходит в Украине. И для этого нужно проходить все барьеры, все запреты, которые в интернете, и чтобы прочитать «Украинскую правду». Ведь мы изолированы от истины, от правды, и никто не помогает нашему народу, а наш народ одурачивает эту власть. Вот что происходит.
Да, но смотрите, в те же самые 70-е, 80-е годы, раньше не помню, те же самые голоса, и там и «Свободная», и «Радио Свобода», и «Свободная Европа», и BBC, они все глушились, и «Голос Америки» в том числе. Но, тем не менее, это не мешало рабочим на заводах по ночам слушать эти радиостанции, а потом у себя на заводе днем там в курилке обсуждать, что они услышали ночью по вражеским голосам. То есть обходили же тоже запреты, находили такие способы.
Я об этом и говорю. Потому что тогда можно было сквозь шумы, сквозь глушение все-таки поймать, уехать за город, уехать на дачу, найти такое место, где можно слушать. А сегодня просто не вещают. В Москве, например, Радио Свобода, оно работает. Я выступаю там иногда на Радио Свобода, но в эфире оно вообще не работает, оно только в интернете. А интернет привел к тому, что не все стали разбираться. Интернет привел к поляризации в обществе, к тому, что верхние там 10%, которые получили образование, которых это интересует, они лезут в интернет. А широкая масса, те же там, не знаю, водители автобуса, которые в 7 утра приходят в автопарк, а в 10 вечера заканчивают и добираются до дома в 11, ему не до интернета.
Хорошо, да, давайте вот еще немного, чтобы закрыть эту тему Сталина, по крайней мере, в сегодняшней программе. Российский политолог Екатерина Шульман объясняет, что любовь к Сталину у некоторых россиян объясняется желанием социальной справедливости, которую он олицетворяет в советской мифологии. Давайте послушаем.
Точка зрения.
На самом деле, действительно, когда этот вопрос перед тобой становится, то начинаешь понимать вот этот вот низовой запрос на странно понимаемую справедливость, вот этого вот парадоксального антиэлитного Сталина, которого имеют в виду те, кто говорят «Сталина на вас нет». Сталин как бич номенклатуры, Сталин как борец с сильными и богатыми за бедных и простых людей. Мы сейчас не говорим о том, насколько это представление является мифологизированным и диким, но тем не менее оно есть. Многие люди, которые говорят это, имеют в виду именно вот это вот. Действительно, апелляцию к закону, к порядку, к некой первобытной апостольской простоте, что вот у Сталина-то у него одна была шинель, значит, и одни сапоги, а нынешние вот как живут. То есть этот антиэлитный запрос здесь тоже заложен. Но само представление о том, что в принципе есть к чему апеллировать, что это можно нормально и безопасно, задан, конечно же, машиной государственной пропаганды.
Точка зрения.
Напомню, что это были слова российского политолога Екатерины Шульман, а мы беседуем с Игорем Чубайсом, российским философом и публицистом. Игорь Борисович, ну, то есть вы думаете, что все-таки Сталин – это исключительно пропаганда, а не вот такое ну, глубинное стремление просто людей, не знаю, к какому-то порядку, к сильной руке и к желанию тех времен?
Нет, ну, конечно, это пропаганда, причем очень изощренная, очень-очень умелая, очень такая адаптированная, учитывающая специфику нашего народа и всю нашу историю. Но эта пропаганда была с самого начала. Считать, что никто в этом не виноват, кроме организаторов, нельзя. Вы знаете, когда большевики захватывали власть 25 октября 1917 года, они раскидали листовки, отпечатанные заранее за границей, в которых было написано, что они выступают за мир, они выступают за победу в войне, они выступают за учредительное собрание, за скорейший созыв и за преодоление голода. После захвата власти они развернули новую войну, они разогнали учредительное собрание. То есть, ну, вот эта пропаганда, она ужасна, потому что она действует на людей, а за этим стоят совсем другие силы, которые выворачивают все наизнанку и удерживают власть в тоталитарном государстве.
Угу. Игорь Борисович, а скажите, вот сейчас господин Путин в 2017 году, он переместился уже на вторую позицию, согласно данным опроса россиян, самых выдающихся людей всех времен и народов. То есть вот ныне живущие россияне поставили его на вторую позицию. А на ваш взгляд, через сколько лет или, может быть, месяцев господин Путин в восприятии россиян станет самым величайшим человеком всех времен и народов, то есть номером один и потеснит господина Сталина?
Ну, я думаю, что эта фигура очень близкая. Я бы сказал, что на самом деле Путин – это Сталин сегодня. Если бы Сталин был сегодня, вдруг его реанимировали, он бы делал то, что делает Путин. Но я думаю, что перспективы Путина очень-очень несветлые, потому что, несмотря на такой результат по Сталину, на самом-то деле картина вот того, что называют общественным мнением или общественным сознанием, она крайне пестрая, она несовместимая, она включает взаимоисключающие элементы, и можно сказать, что вообще разрушено представление о России, что существует 10 тысяч России или 100 тысяч России, у каждого свои ценности, у каждого свои нормы, и эти нормы взаимоисключаемы. Вот в стране, где, скажем, православие почти официальная религия, прославлять Сталина, ну, тогда, значит, это не религия, и не Сталин, и не Путин, и вообще непонятно что. Вот. То есть, здесь жуткое состояние, жуткая деградация, вот эта катастрофа, которую многие не видят и не понимают. Нужна помощь, мы подаем сигнал СОС.
А что делать тогда в такой ситуации?
Что делать? Да. Ну, прежде всего, нужна информационная помощь. Нам нужны не деньги, нам нужны, знаете, не танки, а нам нужна информация, нам нужно, чтобы был информационный выбор, потому что у нас не просто закрыты архивы. Многие не понимают, что архивы закрыты. У нас единственная страна, в которой после 17 года документы архивов уничтожаются. У нас власть несовместима с собственной историей. Причем люди этого не знают, люди это не понимают. У нас, когда Запад ввел санкции против России за войну на Донбассе и за Крым, то рейтинг Путина вырос. Потому что они даже не объяснили, что происходит. Здесь пропаганда так переинтерпретирует события. Только что у нас 2 недели назад Путин вернулся из Парижа, и я на несколько часов его президент Франции. Макрон пригласил. И у нас была 2-часовая передача на Первом канале о огромных успехах нашей внешней политики, о великий политик Путин, да? А вчера нам сообщают, что Россия заблокировала сайт французского президента, потому что французский президент заявил, что это Россия агрессор, что нет, что Крым аннексирован. Понимаете, то здесь идет чудовищный дезинформационный процесс.
Игорь Борисович, вот наши зрители спрашивают, Ирина Балабанова. Изменит ли, ну вот, скажем так, отстранение Путина от власти, изменит ли Россию, если Путин перестанет быть президентом?
Для меня это абсолютно очевидно, потому что мы живем в авторитарном государстве, мы живем, где у нас провозглашена вертикаль власти, то есть у нас весь народ, вся страна подчиняется одному руководителю. Причем это действительно во многом напоминает сталинские времена, потому что даже во времена Брежнева, который я, конечно, ненавижу, через них прошел, но у Брежнева были довольно сильные советники, компетентные консультанты, там всякие Бовины там, и так далее, да, вот, и все-таки он как-то вот их слушал. А сегодня я вспоминаю одного такого известного политика, который мне сказал, я, говорит, искал ходы к Путину, хотел найти каналы влияния, у него вообще нет советника, он сам все решает, без на него нельзя воздействовать. Поэтому вся эта ситуация, она целиком порождена Путиным.
То есть, и вы думаете, что она изменится после того, как будет?
Я не сомневаюсь в том, что она изменится. Вопрос в том, когда она изменится. Она может измениться в любой момент, а может еще держаться несколько лет. Но самая худшая перспектива, самый худший прогноз, вот этот раскол общественного мнения, раскол сознания может привести к распаду страны. Хотя многие за рубежом об этом мечтают, это привело бы к страшной беде, это привело бы к войне, которая шла бы десятилетиями, которая бы втянула всех, кто только рядом и кто вообще к этому причастен. Потому что даже без ядерного оружия здесь столько оружия в стране. То есть это самая страшная перспектива. Нужно сохранить целостность страны и демонтировать существующую политическую систему. Вот в чем задача.
Спасибо. Игорь Чубайс, российский философ и публицист, был на скайп, на прямой скайп-связи с нашей студией, со студией радио «Крым Реалии». Кстати, я хочу, чтобы мы еще сейчас послушали Льва Гудкова, это директор Левада-центра, который прокомментировал результаты исследования. Напомню, что сегодня мы обсуждаем результаты исследования, в котором россиян им предложили назвать величайших людей в истории. Не просто россиян, но вообще величайших людей всех времен и народов. Итак, слушаем.
Мнение.
В принципе, мы рассматриваем вот эту динамику имен как некоторый индикатор подвижек в массовом сознании. Речь идет о том, что мы возвращаемся в советские времена, создается определенный культ личности Путина, ну и он оказывается в компании с другими диктаторами или самодержцами вроде Петра Первого. Это указывает на то, что общество не в состоянии осмыслить свое прошлое, рационализировать историю, дать оценку периоду репрессий, вообще советской власти. Ну и предпочитает это вытеснять и ограничиваться только вот мифами великого генералиссимуса, организатора победы. Это очень важный момент, который указывает на моральную такую тупость или неспособность общества к рационализации, и на мощь пропаганды.
Мнение.
Ну, интересное мнение на самом деле. То есть, с одной стороны, мощь пропаганды, а с другой стороны, нежелание признавать собственные ошибки и видеть реалии и в истории, и в современной жизни. Так это или нет, мы сейчас поинтересуемся мнением украинского политолога Петра Лещука. Петр, добрый день, здравствуйте.
Добрый, здравствуйте.
На ваш взгляд, вообще россияне, если там не будет Путина, изменится ли что-либо восприятие россиян? Перестанут ли они называть Сталина и Путина величайшими деятелями всех времен и народов?
Ну, я не думаю, на самом деле, что подобное произойдет. Мы должны понимать, что, собственно, вот эта самая знаменитая российская пропаганда, на которую все пеняют, как на основной источник, скажем так, возрождения всех имперских парадигм и возрождения, например, того же культа Сталина, она не возникает на пустом месте. То есть, в принципе, соответствующая как бы преклонение по отношению ко всем фигурам неоднозначным российской истории, оно имманентно существует давно, практически всегда. То есть на самом деле идея, скажем так, возвеличивания Сталина, она просто происходит из желания ассоциировать себя со всем набором соответствующих представлений, которые связаны у россиян со Сталиным. То есть это величие, это победа во Второй мировой войне, это возведение России в форме СССР, но все-таки России в формат ключевой мировой державы. Вот все это, оно и мотивирует россиян называть Сталина в числе самых выдающихся личностей исторических, связанных с Россией.
Но теперь уже и Путин. Теперь уже и Путин номер два, согласно данным опроса Левада-центра, величайшая историческая фигура, выдающийся человек всех времен и народов номер два. И на самом деле вполне возможно, что, ну, может, он станет уже скоро и номером один.
Ну, мы должны понимать, что политтехнологи, которые непосредственно отвечают за легитимизацию российского режима, они, по сути, отрабатывают схему, в которой Путин – это, знаете, такой себе своеобразный суррогат Сталина, Сталина-заменитель, да? Сталина-заменитель для россиян. Ну, естественно, что поскольку это Сталин-заменитель, который ежедневно упоминается в новостях, и поскольку россияне все очень сильно любят Сталина, то фактически вся эта положительная с точки зрения россиян аура Сталина, она проецируется на Путина, который превращается в такого себе Сталина сегодня, но, естественно, его называют великим.
Понятно, Петр. И, Бабдара, еще один вопрос. Скажите, а как вы думаете, вот, ну, все-таки, где инструмент того, чтобы такого не было влияния тоталитаризма на умы россиян?
Знаете, инструмент, я скажу, может быть, не самая популярная вещь, но инструмент, он очень простой и отработан в Германии 1945 года. То есть это, тогда это называлось денацификация. Очевидно, в России тоже, в конце концов, должна пройти некая детоталитаризация. Как мы это ни назовем, это не имеет значения, но без того, чтобы систематически, методически не провести очистку России от соответствующих пережитков империализма, нацизма и всего, что с этим связано, я думаю, что в будущем не обойтись. То есть это те сценарии, которые были отработаны в послевоенной Германии и Японии, но, к сожалению, мы должны признать, что тогда это было осуществлено при активном участии оккупационной администрации европейских стран и Америки.
Спасибо. Да? Петр Олещук, украинский политолог, был на прямой телефонной связи. Напомню, что величайшим человеком назвали россияне не Луи Пастера, да, не Пирогова, не какого-то другого медика или ученого, а величайшим человеком россияне всех времен и народов назвали Сталина и Путина. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. Украинские пограничники фиксируют транспортные очереди на админгранице с Крымом. В Севастополе местные жители жалуются в российскую администрацию города на разросшуюся траву. МИД Украины призывает усилить давление на Россию из-за пыток над политзаключенными. А сейчас подробнее. Украинские пограничники предупреждают о ситуации с пропуском автомобиля через административную границу с Крымом. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», на минувших выходных возле некоторых пропускных пунктов были зафиксированы транспортные очереди. Помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что на выходных перед контрольным пунктом «Каланчак» наблюдали скопление транспортных средств. На выезде из материковой Украины ожидало около 35-45 автомобилей. Тем временем, по данным пресс-службы Бердянского пограничного отряда, возле пункта Чингар в субботу более 70 транспортных средств ожидали выезда из материковой части Украины. В воскресенье ситуация изменилась, и скопление транспорта не наблюдалось. В районе пункта Чеплынка скопления транспорта не наблюдалось. В украинской госпогранслужбе связывают происходящее с действиями российских служб на подконтрольных им так называемых пунктах пропуска. По данным пограничников, несмотря на значительное снижение пассажиротранспортного потока, российские службы замедляют пропускные операции, из-за чего и возникают очереди. Российские же пограничники обвиняют украинскую сторону в создании пробок. В Севастополе местные жители жалуются в российскую администрацию города на разросшуюся траву. Подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности главы Севастополя Дмитрий Овсянников высказал неудовлетворительную оценку работе служб, которые отвечают за покос травы в городе. По информации пресс-службы российского правительства Севастополя, Овсянников возложил ответственность за это на фактического директора департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.
Все полномочия находятся в ваших руках. Даже тот же самый Парк Победы, когда напоминаете, даже мне пришлось напоминать, и после этого вы были вынуждены провести покос. Все-таки вы собираетесь в этом направлении менять ситуацию?
При этом в подконтрольном Кремлю МЧС Крыма заявляют, что на полуострове каждый день загорается нескошенная трава. По данным чиновников подконтрольных Москве, крымские спасатели тушат до 30 возгораний сухой травы ежесуточно. Не лучше ситуация в контролируемом России Севастополе. За полгода там произошло почти 400 случаев загораний. В МЧС считают, что большинство случаев возгорания происходит по вине севастопольцев, но сами жители города постоянно жалуются на то, что севастопольские службы, которые отвечают за покос травы и ликвидацию стихийных свалок, работают недобросовестно. Министерство иностранных дел Украины призывает государства, члены ООН, усилить давление на Россию и заставить ее соблюдать свои обязательства, в том числе и Конвенцию против пыток. Говорится в заявлении ведомства, министерство в очередной раз привлекает внимание международного сообщества к серьезным и системным нарушениям прав человека со стороны России как государства-агрессора, жертвами которых ежедневно становятся граждане на Донбассе, а также в оккупированной автономной республике Крым. Кроме того, в МИД заявляют, что имеют бесспорные свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления. Российская сторона пока этих заявлений не комментировала. По данным президента Украины Петра Порошенко, сейчас на неподконтрольной Украине территории Донбасса находится 128 заложников, более 40 на территории России. Украинские заключенные в российских тюрьмах не раз заявляли о применении к ним пыток. Такие методы дознания, как рассказывают пострадавшие, также используются российскими спецслужбами в аннексированном Крыму. Правозащитники ряда организаций не раз подтверждали подобные сведения, выступая против насильственных методов и нарушений базовых прав человека. Посольство Украины в Иордании и Южноафриканской республике вывесили национальный флаг крымских татар рядом с украинским. Таким образом, посольство чествует День крымско-татарского флага, который отметили в понедельник, 26 июня. Сообщается на страницах посольств в Твиттере. В акции поддержки крымских татар сообщили посольства Украины, Великобритании, Японии, Болгарии, Грузии, Словении и Египте. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 30 градусов тепла. Керченская переправа, все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и вы слушаете нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Делайте это каждый день, каждое утро в 8.35 и вечером в 18.30. Также нас можно слушать на территории полуострова в диапазоне FM на частоте 107, ну и смотреть можно прямые трансляции наших радиопрограмм на канале «Крым Реалии» в YouTube. Также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте свежие новости, читайте текстовые материалы на наших эфиров, ну и смотрите там другие материалы. Каждый день у нас появляются десятки, если даже не сотни самых свежих и самых актуальных, самых проверенных информационных сообщений. Звоните также нам по телефону непосредственно в наш прямой эфир. Телефон 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма бесплатно, а звонки для жителей других украинских регионов мы принимаем по такому номеру 044-490-2905. Итак, начнем.
Тема дня.
27 июня 1944 года была завершена депортация из Крыма и армян. Перед этим, в мае 1944 года, из Крыма были выселены крымские татары. Почти 200 тысяч человек было выселено крымских татар. А вот в июне пришла очередь подвергнуться, попасть под каток советской репрессивной машины грекам, болгарам и итальянцам. И, кстати, тогда же, в июне 1944 года, и многие представители других этносов, которые тогда еще остались в Крыму, говорили о том, что ожидали, что будет вообще депортация. адаптация всех. Например, вот из протокола прошедшего 14 июня 1944 года пленума Крымского обкома ВКПБ. Много таких разговоров. Вот татар вывезли, и нас будут вывозить, и даже сухари сушат. О том, почему депортировали с территории полуострова представители этих этносов, мы будем разбираться в сегодняшней программе. Но для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
Зачистка от неугодных. 27 июня 1944 года советская власть принудительно начала выселять из Крыма греков, болгар, итальянцев и армян. Эти этносы НКВД обвинила в массовом дезертирстве, коллаборационизме, а пособничество немецко-фашистским захватчикам вменяли всем – и пожилым людям, и грудным детям. В ссылке, по данным крымских историков, оказались около 16 тысяч греков, а более 12,5 тысяч болгар, почти 10 тысяч армян и еще более 1500 граждан, которых советское руководство квалифицировало как членов семей предателей и сожительниц с военнослужащими оккупационных армий. По уже отработанной на крымско-татарском народе схеме, солдаты НКВД врывались ранним утром в дома жителей Крыма и давали 15 минут на сборы. Эшелоны с людьми направляли в Среднюю Азию, а также другие отдаленные регионы Советского Союза. Людей перевезли в так называемые спецпоселения, окруженные военизированной охраной, блокпостами, и использовали их в качестве дешевой рабочей силы. Всего весной и летом 1944 года из Крыма насильно вывезли, по разным оценкам, от 230 до 250 тысяч человек. В 1948 году Москва признала насильно депортированных из Крыма пожизненными переселенцами. Людям запрещалось возвращаться на полуостров. За побег предусматривалось 20 лет каторги. В марте 1956 года с депортированных в июне народов сняли статус спецпоселенцев, однако полноценной реабилитации они не получили. В 1989 году Верховный Совет СССР признал депортацию незаконной и преступной. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня говорим о депортации из Крыма с 24 по 27 июня 1944 года. Представители болгарского этноса, греческого и армян. Вот всех их тогда депортировали из Крыма. Говорить мы об этом будем по скайпу с крымским историком Сергеем Громенко. Сергей, добрый день.
Добрый день, Александр.
Сергей, ну давайте так. Во-первых, начнем с пункта первого. Вообще, насколько вот про эту депортацию представителей этих народов, этих этносов, было известно в советское время? И, ну или даже не в советское, а вот потом уже в независимой Украине. Насколько эта тема замалчивалась или она была доступна для изучения историков и существовала в публичном пространстве?
Тут, наверное, надо сказать, что все познается в сравнении, да, как бы это банально не звучало. С одной стороны, депортация армян, болгар и греков находится в одной связке по степени умалчиваемости с депортацией крымских татар. То есть в советских учебниках, изданных, скажем так, до начала перестройки, то есть там стабильно до 1985 года, об этом нет ни слова в принципе. Вот были народы, и потом их не стало, и почему их не стало, никого не интересует. С другой стороны, в отличие от крымских татар, которые вели активную борьбу за возвращение и, в частности, пытались, насколько это возможно, информировать общественное мнение о трагедии, случившейся с ними, представителей армян, болгар и греков было так мало, что их голос был практически не слышен. С третьей стороны, в отличие, опять же, от крымских татар, советская власть не видела принципиальной угрозы в движении армян, болгар и греков национальном, и поэтому не предпринимала никаких специальных и дополнительных мер по изгнанию исторической памяти об этих народах из Крыма. То есть, если мы знаем, что в период 44 по 48 год практически 1000 топонимов крымских была переименована, то в основной своей массе подвергались переименованию именно крымско-татарские топонимы. Под угрозой были даже такие легендарные названия, как Бахчисарай. В то же время греческие, армянские, болгарские названия, ну, прежде всего греческие, наиболее распространенные, практически не трогали. То есть советская власть определенно не видела не видела ничего такого в том, чтобы их
оставить. Понятно, Сергей, но тогда возникает вопрос, а зачем же тогда их депортировали, если не видели угрозы даже в сохранении там исторических названий, угрозы в их там борьбе за возвращение и так дальше? Почему тогда их вообще депортировали?
Этот вопрос, как и многие другие, принадлежат, все еще формально принадлежат к числу дискуссионных, но общественный консенсус или, можно даже сказать, профессиональный консенсус среди историков уже сложился. Скорее всего, в 1943 году Сталин на волне первых успехов советской армии в борьбе с немцами решил, что пришло время под шумок разрешить окончательно вопрос с Черноморскими проливами, с Босфором и Дарданеллой. Для этого нужно было победить в войне Турцию, которую небезосновательно подозревали в протурецких симпатиях. И с целью подготовки войны с Турцией были зачищены самым брутальным образом два плацдарма будущих боевых действий, а именно Кавказ в конце 43-го, начале 44-го и Крым в середине 44-го. Причем на Кавказе, что интересно, подвергались выселению избирательно этносы тюркские, калмыки и вайнахи, в то же время кавказской семьи оставили на месте. В Крыму сначала выселили крымских татар, а потом, видимо, решив, что уж там, что там мелочиться, выселили вообще всех уцелевших, за исключением русских и украинцев, и очень-очень небольшой части крымских караимов.
Сергей, ну смотрите, получается тогда по такой... Ну, если это вы говорите о том, что историки пришли к консенсусу, и что готовилась там вооруженный конфликт с Турцией, но выселили-то болгар, выселили армян, выселили греков, вот эти все... Скажем так, не народы, но страны, да, которые как бы они олицетворяют, они на самом деле или там представителями этносов они являются, этих стран. Все эти страны, когда, мягко говоря, в те времена не питали больших симпатий по отношению к Турции.
Это, скажем так, заблуждение сегодняшнего дня. Начнем с того, что Болгария в этот момент была официальным союзником нацистской Германии. И крымские болгары, скорее всего, рано или поздно попали бы в мясорубку, точно так же, как попали крымские немцы и крымские итальянцы. Просто потому, что их государство было союзно, союзно Гитлеру. Что касается армян и греков, ситуация сложнее, но тут же надо понимать, что с точки зрения с высоты кремлевских башен разницы практически никакой нет. Если принято решение, чтобы на пограничных территориях никто, кроме русских и украинцев, не жил, угу, то тогда такое решение и принято, и выселяют всех без разбора. Очень характерным и показательным является эпизод во время депортации крымских татар. Случайно, не случайно, несколько сотен уцелевших крымских караимов были выселены. И когда это выяснилось, то там местный начальник НКВД пишет в Москву: давайте разберемся, что там к чему. Ему отвечают: ну, тех, кто выселили, тех уже выселили, возвращать ни в коем случае нельзя, ну, а те, кто остался, бог с ними, пусть уже живут, их слишком мало. В то время как армян, болгар и греков в сумме все-таки собиралось довольно много, и поэтому шанса избежать пристального внимания глаза отца народов у них, конечно, не было. И с этой точки зрения зачистка Крыма может быть квинтэссенцией всей политики Советского Союза по депортациям. То есть массовые депортации времен войны – это вообще там предел и по количеству, и по ужасам, которые пережили народы. А Крым – это эталон даже военного времени. По нему, по Крыму можно изучать всю депортационную политику Советского Союза. Угу.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о депортации июня 1944 года, когда с территории полуострова были высланы представители болгарского, армянского и греческого этносов. Кстати, Сергей, вот я смотрел данные, что в основном выселяли-то не в Узбекистан, вот как крымских татар, а в другие регионы Советского Союза. Как вы думаете, почему так было? Почему были избраны вот другие места в основном для депортации?
Вот А точного ответа на этот вопрос у меня, конечно же, нет. Угу. Я не думаю, что он есть у кого-нибудь точно. И опять же, мы возвращаемся к вопросу о разнице между депортацией армян, болгар и греков и крымских татар. Вопросы депортации крымских татар гораздо более глубоко изучены, и в том числе имеют большую документальную базу. Не в последнюю очередь и потому, что крымско-татарский народ активно борется за восстановление своего статуса. Поэтому я, конечно, глядя на карту расселения, могу только предположить, что советской власти было как-то не с руки, чтобы все выселенные из одного региона, а именно из Крыма, внезапно оказались все вместе в одном регионе. Одна из причин, почему Узбекистан принял там 85% депортированных крымских татар, было то, ну, опять же, с точки зрения советской власти, что, дескать, там у них близкая культура, близкая религия, и вдруг они там возьмут и ассимилируются, и не будут претендовать на возрождение. Болгары и греки с жителями Узбекистана точно бы не ассимилировались по такому признаку, поэтому их расселили, в общем-то, в полосе нечерноземья и на Урале.
Да, вот, кстати, где непосредственно расселяли болгар, армян и греков, которых депортировали из Крыма?
Ну вот мы можем посмотреть, по-хорошему надо было бы посмотреть на карту, Марийская АССР, ныне Республика Марий-Эл, Кировская область, Молотовская область тогда, а сейчас Пермский край, Свердловская область. То есть это те регионы, которые находятся в Нечерноземье и на Урале. И Башкирская АССР, теперь Башкортостан. И почему-то удивительно небольшую группу сослали вообще далеко в Кемеровскую область, фактически там в Южную Сибирь. Возможно, это связано было с какими-то... Надо понимать, что здесь играют роль чисто технические возможности НКВД по тому, сколько эшелонов выделить, в какие регионы их лучше перебросить. И если для крымских татар ссылка в Узбекистан была предопределена постановлениями ГКО, то, что касается армян, болгар и греков и других этносов и социальных групп, то тут вполне возможно это такой себе эксцесс исполнителя.
Угу. Я вот хочу зачитать небольшую цитату из доклада наркома внутренних дел господина Берия, или товарища, не знаю, ну как его назвать, по Сталину. Значит, вот про греков. Греческое население проживает в большинстве районов Крыма. Значительная часть греков, особенно в приморских городах, с приходом оккупантов занялась торговлей и мелкой промышленностью. Немецкие власти оказывали содействие грекам в торговле, транспортировке товаров и так далее. Но вот это как-то, не знаю, мне кажется, это вообще не тянет на какое-то обвинение в коллаборационизм, даже формальное.
Правильно, потому что советская власть заморочилась на оправдание своих действий только в апреле 44-го года с крымскими татарами. Тогда они выдвинули концепцию массового дезертирства и массового коллаборационизма, и таким образом, ну, я не знаю, что ли, успокоив партийный НКВДшный аппарат, отправили народ в ссылку. После того повторяться было уже, во-первых, не с руки, а во-вторых, вообще не нужно. Раз отправили одних, то отправят и других. И тут уже какие-нибудь клерки где-нибудь в Москве, составляя проекты этих документов, ориентируясь на какие-то разрозненные сводки военной разведки по 1942-1943 году, лепили Горбатого, извините за выражение, и предъявляли грекам то, что они занимались мелкой торговлей и промышленностью. То есть надо понимать, что было бы лучше, если бы греки не торговали и не занимались мелкой промышленностью, но я думаю, что их бы это бы их не спасло.
Понятно. Сергей, а вот, ну вот не было у болгар, не было союзной республики в составе Советского Союза, хотя там Болгарию иногда потом уже после Второй мировой войны и называли так иногда в шутку, там 16-я республика, но тем не менее. А вот у армян же была своя государственность в составе Советского Союза, ну вот армянская Советская Социалистическая Республика. Как вы думаете, почему вот армян тогда, если уже, ну вот, принял решение такое советское руководство выселять из Крыма, почему их выселили не в Армению?
Во-первых, потому что в самой Армении в этот период шли собственные депортационные процессы. Там нам сейчас это не так близко после распада Советского Союза, но тем не менее и у Армении с Грузией были там трудности, и с точки зрения смешанного населения. И поэтому из Армении депортировали, например, турок-месхетинцев и производили насильственный размен населением с Грузией. И в этот момент вселять часть армян, которые будут будоражить других армян рассказами о своем выселении из Крыма, вполне возможно, было сочтено несколько провокативным. Все-таки армяне среди других армян пользовались бы большим успехом, рассказывая об ужасах выселения.
Понятно. Сергей, и еще такой момент. А вот когда были сняты обвинения, когда эти представители этих этносов, депортированных из Крыма, армян, болгар, греков, когда они были реабилитированы? Когда они получили возможность вернуться в Крым?
Как бы это удивительно не звучало, реабилитация и право на возвращение в Крым в случае, опять же, с жителями Крыма, это две совершенно разные вещи. То есть формально там в 1956 году был отменен режим спецпоселений, а в 1967 году было признано, что обвинение в массовом коллаборационизме для жителей Крыма, оно несколько там преувеличено, ну, грубо говоря, неправда. Но при этом было решено, что возвращаться в Крым некому и незачем, потому что, дескать, крымские татары и так укоренились в Узбекистане, а всех остальных просто не вспомнили. И в индивидуальном порядке в 60-е, 80-е годы представители семей армян, болгар, греков и других народов писали письма в МВД тогда уже Советского Союза с просьбой рассмотреть их дела в индивидуальном порядке и разрешить им вернуться. И в общем-то некоторые очень индивидуальные просьбы удовлетворяли, а некоторые не удовлетворяли вовсе. Никакого специального постановления, которое бы разрешало армянам, болгарам и грекам взять и вернуться, не было. И поэтому произошло падение, то есть армян больше, чем в два раза упало количество населения в Крыму. Болгар и греков практически там очень-очень-очень грубо до 10 раз. Если раньше они составляли такую значительную смальту в мозаике полуострова, то сегодня только армяне там более или менее заметны, а болгары и греки, к сожалению, составляют порядка статистической погрешности.
Ну вот я беру данные, не знаю, насколько можно верить, но возьму те данные, которые есть, да, данные НКВД 1944 года, тогда, значит, было учтено проживающих на полуострове болгар 12 тысяч. По данным на 2014 год в Крыму проживает 1868 болгар, то есть падение практически в 6 раз. Греков было в 1944 году 14 300. Сейчас 2877. Ну, вот армян было 9919, а сейчас, по данным переписи 2014 года, уже российская перепись, 11030. Но, Сергей, тут же вот еще интересно, да, когда говорят о том, вот сейчас эта перепись, понятно, что тогда это были те именно, которые проживали долгое время в Крыму, и греки, и болгары, и армяне, а вот по данным переписи 2014 года, ведь вряд ли можно установить, это действительно ли там потомки тех, кто проживали в Крыму на момент 1944 года, или просто приехали, ну, не знаю, условно из Армении там, или из других регионов бывшего Советского Союза.
Ну вот единственный вопрос заключается только в числе армян, потому что чисто теоретически армяне имеют больше возможностей для того, чтобы сейчас после аннексии Крыма для перемещения там, из Армении в Крым и обратно через союзную, опять же, им Российскую Федерацию, в то время как болгары и греки все-таки имеют свои отдельные независимые государства, не связанные с Россией в такой степени. И поэтому, как я уже говорил, там в среднем падение вот от болгар от 6 до 10 раз греков показывают, насколько сильны были последствия работы Советского Союза. Что касается армян, тут нужно смотреть большинство тех, кто вернулся, вполне могли бы самим фактом депортации доказать, что они местные. Но я не думаю, что нынешняя российская власть, которая формально взяла там курс на реабилитацию всех этих народов, перейдет от слов к делу. Угу.
Сергей, и еще такой вопрос. На ваш взгляд, почему уменьшается количество в Крыму и греков, и болгар? Вот если я беру просто данные украинской переписи населения 2001 года и сравниваю их с данными российской переписи 2014 года. Вот греков было 3036, стало 2877. Болгар было 2282, стало 1868. То есть что происходит с представителями этих этносов в Крыму?
Есть как минимум два более или менее здравых объяснения. Первая, какая-то часть репатриируется, то есть получив возможность жить у себя в своем титульном государстве в Болгарии или в Греции, кто-то выезжает и уже потом в Крым назад не возвращается. Другое объяснение состоит в ассимиляции. Молодые представители небольших этносов, проживающих на территории Крыма, выходя замуж или женясь на представителях более многочисленного, ну, будем там называть вещи своими именами, русского населения Крыма, могут утратить свои корни, и уже их дети, в свою очередь, там не будут себя чувствовать болгарами или греками и идентифицировать себя в такой переписи. Я не думаю, что по отношению к этим народам были применены какие-то специальные методы фальсификации российской переписи 2014 года, как это точно установлено для крымских татар. Но факт остается фактом. Слишком малочисленные группы имеют такую тенденцию к растворению в более многочисленных, если не отличаются от них кардинально религией. В данном случае религия не является там процессом. Вернее, не является препятствием к этому процессу, и поэтому я боюсь, что при таких темпах, особенно депопуляции старого крымского населения и замены на современное российское, очень много, не только эти этносы, но и многие другие станут скорее строчками из книг, чем живым примером.
Спасибо. Сергей Громенко, крымский историк. Мы с ним вот говорили эти 25 минут про историю депортации июня 1944 года. Напомню, тогда из Крыма были выселены армяне, болгары и греки. Это было радио «Крым Реали». Услышимся.